Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода. Татьяна Валович, здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы», выпуск последних известий. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. 27 мирных жителей погибли при обстреле Израилем юга Ливана. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой терактов. На заседании Совета партии «Союз правых сил» в Перми будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Израильские войска в ночь на четверг атаковали позиции группировки «Хезболлах» на юге Ливана. Погибли 27 мирных жителей. Международный аэропорт в Бейруте закрылся после его обстрела израильскими военными. За время операции Израиля в Ливане, которая началась в среду, погибли 8 израильских военнослужащих, двое взяты в плен. «Хезболлах» заявил, что освободит израильских солдат только в обмен на заключенных.
Для израильских пленных есть только один путь домой – переговоры и обмен. Никто в целом мире не сможет вернуть их на родину, кроме как этим путем.
Это был лидер Хезболлах шейх Насраллах. Сегодня утром Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. Разрушено здание Министерства иностранных дел палестинской автономии. В среду в результате атак убиты 23 палестинца. Израиль добивается освобождения своего солдата, захваченного экстремистами 25 июня. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта. Как сообщили Интерфаксу представители МВД республики, во всех городских и районных отделах внутренних дел введен план «Крепость». Гарнизоны милиции переведены на усиленный режим несения службы. Кроме того, к охране жизненно важных объектов, административных зданий и больниц привлечены военнослужащие внутренних войск МВД. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе в минувшее воскресенье. 8 из них в тяжелом состоянии. Погибли 124 человека. Опознаны тела 98 жертв катастрофы. Самолет авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Рассматриваются несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. В Петербурге проходит второй всероссийский социальный форум. В его работе принимает участие 200 человек, хотя планировалось 2000. Корреспондент «Радио Свобода» сообщает о задержании нескольких участников форума, активистов правозащитных и общественных организаций из Саратова, Самары, Омска, Калининграда. Под стражу взяты также 3 антиглобалиста из Германии и Швейцарии, говорит активист движения «Сеть против Большой Восьмерки» Максим Буткевич.
Мы имеем несколько сотен активистов, которые пытались так или иначе попасть в Санкт-Петербург, которые были остановлены, задержаны, избиты, обысканы, сажены с поездов, против которых были открыты административные и уголовные дела, которым были вынесены административные приговоры, это 10 суток, именно столько, сколько надо, чтобы не дать им доехать до места проведения саммита. Здесь мы имеем дело с компанией, организованной на государственном уровне.
Сказал Максим Буткевич.
Радио «Свобода». Новости.
Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное отделение СПС, за закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Эта же тема станет центральной на последующих 3 заседаниях Совета, которые состоятся в Москве, Петербурге и Астрахани. В Москве завершился двухдневный форум оппозиции «Другая Россия». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил.
Политическое пространство подвергается все большей и большей зачистке. Федерализм растоптан. Средства массовой информации свободы не имеют. Независимой судебной системы нет. Этот курс не только ошибочный, курс, который принесет много бед народу. Я против любых революций. Поэтому всю свою деятельность мы строим как раз на то, чтобы не допустить революции. Как это сделать? Конечно, только один способ. Честные, свободные выборы. Отменить все эти законы, принятые за последние полтора года, меняющие политическое пространство и выборное законодательство.
Сказал Михаил Касьянов. Участники форума призвали лидеров «Большой Восьмерки» потребовать от президента Владимира Путина прекратить репрессии против оппозиции.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. В документе содержится требование к Тегерану прекратить работы по обогащению урана. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Иран так и не дал ответа на последнее международное предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Китай и Россия представили в Совет Безопасности ООН свой вариант резолюции по Северной Корее. Резолюция носит гораздо более сдержанный характер, чем та, которая была представлена Японии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым вариант Японии.
Япония устами своих официальных представителей заявляет о том, что все страны должны голосовать так, как хочет того Япония, и предупреждает о том, что в противном случае эти страны понесут какие-то негативные последствия. Я считаю, что эти заявления абсолютно неприемлемы.
Сказал Сергей Лавров. В Азербайджане десятки заключенных уже две недели продолжают голодовку, требуя замены им пожизненного заключения на меньшие сроки лишения свободы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елчин Тайраглу.
Начальник Главного управления по исполнению судебных решений Министерства юстиции Азербайджана Назим Аликперов сообщил, что трое заключенных несколько дней назад заявили о начале акции голодовки. Тем самым власти Азербайджана признали факт голодовки, о котором умалчивалось на протяжении последних двух недель. Заключенные требуют замены им пожизненного заключения на конкретные сроки лишения свободы, так как на момент их осуждения пожизненного заключения в Азербайджане не было. Между тем, в неофициальных сведениях, полученных от семей заключенных и других источников, сообщалось, что несколько десятков заключенных Габустанской тюрьмы начали голодовку две недели назад, а двое из них, ввиду резкого ухудшения состояния здоровья, прекратили акцию. Директор Института мира и демократии Лейла Юнус, комментируя ситуацию, сообщила, что некоторые заключенные подверглись насилию, когда стали требовать донести до руководства Министерства юстиции свои требования. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Последний выпуск новостей Радио Свобода вы можете прослушать на сайте www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня локальные дожди и грозы до 32 градусов тепла. В Петербурге преимущественно без осадков. Ливневые дожди возможны по области. Днем 26-28, а к вечеру ослабление жары. Температура воздуха понизится до 20 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире проблемы интеллектуальной собственности в России, итоги альтернативного форума по энергетике в Петербурге, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет председатель правления Петербургского правозащитного центра «Беллона» Александр Никитин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Одним из основных условий вступления России в ВТО остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Эту проблему, наряду с другими темами, лидеры стран Большой Восьмерки планируют обсудить на саммите в Петербурге, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Для вступления во Всемирную торговую организацию России сегодня не хватает только голоса Соединенных Штатов. Экономическая формула для вступления в ВТО уже найдена. Каждая из двух сторон делает друг для друга две уступки. Россия снимает с 7-летним переходным периодом все ограничения доступа на страховой рынок зарубежного капитала и сокращает требования по возможной государственной поддержке агропромышленного производства. В свою очередь США сняли требования об открытии в России филиалов зарубежных банков и согласились растянуть по времени работу по защите интеллектуальной собственности в России, не требуя принятия немедленных мер. После данных обязательств и выступления Владимира Путина на форуме «Гражданская восьмерка» вступление в ВТО выглядит более чем реально, считает руководитель Института проблем глобализации Михаил Белягин.
Сейчас, после довольно жесткого заявления Путина о том, что если нас не примут в ВТО, то мы откажемся выполнять обязательства, уже ранее взятые на себя в рамках переговоров в ВТО, В этих условиях вероятность того, что нас в ЭТО примут, существенно повысилась. Более того, американцы увидели, что дальнейший торг может привести просто к срыву уже достигнутых им побед. Кроме того, нефтедоллары делают Россию значительно более стратегически влиятельной, чем еще совсем недавно. И американцы понимают, что придется идти на какие-то уступки. И они с огромным удовольствием пойдут на уступки в части предоставления России, присоединения России к ВТО, потому что это та уступка, которая на самом деле значительно более выгодна США, чем Россия.
За прошлый год органами внутренних дел в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности проведена проверка более 90 тысяч предприятий. Приостановлена деятельность 350, выпускавших контрафактную продукцию, возбуждено 5 тысяч уголовных дел. В этом году в ходе операции «Контрафакт» в России приостановлена деятельность еще 230 подпольных цехов, которые занимались в основном производством поддельных DVD, CD-дисков и программного обеспечения. По мнению экспертов, России осталось внести в свое законодательство некоторые поправки. С этим согласен руководитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Поскольку у нас новые виды защиты прав возникают, новые объекты, безусловно, мы в Уголовный кодекс будем вносить достаточно серьезные поправки.
Говорил Павел Крашенинников.
И в продолжении темы репортажа Максима Ярошевского «Опрос на улицах Петербурга». Корреспондент «Радио Свобода» Оксана Гулязина поинтересовалась у горожан, осуждают ли они тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию.
Однозначно осуждаю. Нарушает права авторов, некачественная продукция.
Нет, не осуждаю. Это ударяет по авторским правам, но для людей это дешевле. Другое дело, что да, она, конечно, не очень хорошая, но бывает и нормально, можно смотреть.
Это вредит нашей стране на пути в международные структуры. Для меня это, как для студента международных отношений, существенно. Ну и кроме того, я думаю, люди вредят прежде всего сами себе, поскольку качество всегда не очень хорошее, и просто они портят впечатление от фильмов. Но, к сожалению, я тоже иногда приобретал, потому что трудно разобраться даже в хороших магазинах, иногда попадается.
Отрицательно. Конечно, я понимаю людей, которые это покупают. Но человек, который более-менее обеспечен, понимает, что лицензионные все всегда лучше.
Я, конечно, тоже осуждаю, но мне кажется, что здесь причины чисто экономические. Пиратская продукция, она просто дешевле. И в нашей стране, где уровень доходов не так высок по сравнению с западными странами, ее просто выгоднее покупать.
Не осуждаю. Не ударяет это абсолютно ни по кому, и ни по вам, и ни по мне, ни по государству, абсолютно. Это ударяет по тем артистам, которые делают это кино, а по нам она абсолютно ни в чем не ударяет, так что не волнуйтесь.
Просто очень много примеров, когда пираты оказываются на шаг впереди лицензионщиков. Если нужно за диском, за лицензионным, вот я как меломан езжу за ним в центр города со своей окраины, то пираты мне предлагают тот же самый диск со словами «за 100 рублей», это очень удобно. И мы за пиратов.
Мы прекрасно относимся, потому что мы исключительно только лишь пиратской продукцией пользуемся. Мы можем купить все самое новое, даже то, что нельзя купить за легальные деньги. Вы понимаете, у нас пиратское все, и правительство, и наше руководство, и мы сами тоже похожи на пираты, понимаете? Как мы можем друг к другу относиться, только хорошо.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию?
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Оксана Гулязина. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Александр Дядин. Доброе утро, Александр. По-видимому, как и центральные газеты, так и петербургские, основные материалы посвящают открывающемуся через несколько дней саммиту «Большой восьмерки».
Доброе утро. Естественно, практически все петербургские издания пишут о саммите. Так, например, корреспонденты «Смены» побывали в президентском номере гостиницы «Астория», в котором будет останавливаться чита Бушей. Но вообще надо отметить, что во многих статьях сообщают о массе неудобств, выпавших на долю Петербурга и гостей города в ходе подготовки и проведения саммита. Так, в «Коммерсанте» в материале «Речникам добавили минут» рассказывается, что вчера городской комитет по транспортно-транзитной политике удовлетворил просьбу государственного бассейнового управления «Волга-Балт» об увеличении времени разводки мостов на 15 минут каждую ночь после окончания саммита. Это позволит хоть немного сократить убытки, которые понесут речники из-за того, что в дни встречи глав Большой Восьмерки мосты на Неве разводиться не будут. Новая газета приводит просто ужасные примеры того, как власти прилагают огромные усилия, чтобы не допустить к участию в социальном форуме, или, как его чаще называют, антисаммите, не только антиглобалистов, анархистов, но и экологов, правозащитников, любых инакомыслящих. Их арестовывают, им угрожают, многие уже пострадали физически. О проблемах межрасовых отношений пишет сегодня «Невское время» и рассказывает о том, как африканские студенты провели уроки дружбы в одной из петербургских школ. Санкт-Петербургские ведомости публикуют большую подборку материалов о рынке недвижимости Петербурга. Почему стоимость новостроек зашкаливает за все разумные пределы? Как чиновники практически сломали систему регистрации прав собственности? И кто спасет наших стариков, на чьи квартиры, а порой и на саму жизнь, постоянно покушаются нечистые на руку дельцы и многочисленные криминальные группировки. Ну и, возвращаясь к известиям, обращу ваше внимание еще на одну статью «Осторожно, двери закрываются», в которой рассказывается о планах проведения этим летом больших ремонтных работ на петербургском метрополитене. Будьте внимательны, не всегда удастся доехать по привычному маршруту.
Спасибо, Александр. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Александр Дядин. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска в ночь на четверг атаковали позиции группировки «Хезболлах» на юге Ливана. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. Измайловский суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Фестивали летней Франции, амстердамские видеоинсталляции Питера Гринуэя. Каково отпускное чтиво в Англии, европейский музыкальный календарь и в рубрике «Русский европеец» рассказ о Тимофее Грановском. Таковы его темы. 9:16 на волнах «Радио Свобода» вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Энергетическая безопасность – одна из главных тем саммита «Большой восьмерки». В канун саммита эту проблему обсуждали в Петербурге и на альтернативном форуме по энергетике. Участники конференции выработали совместную позицию и собираются предложить свои рекомендации лидерам стран «Большой восьмерки», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Илья Орлов.
Энергетическую безопасность можно обеспечить лишь путем коренных изменений в энергетической стратегии. Это прежде всего отказ от атомных программ в пользу альтернативных источников энергии. Таково мнение участников форума. Их резолюцию озвучил лидер экологического движения «Гроза» Алексей Козлов.
Отказаться от развития ядерной энергетики из-за неприемлемой опасности современных ядерных реакторов, нерешенной проблемы радиоактивных отходов, неразрывной связи с ядерным оружием. Отказаться от прямого и косвенного государственного субсидирования ядерной энергетики. Уделять решающее внимание развитию энергосбережения и возобновимых источников энергии. Запретить трансграничное перемещение радиоактивных отходов, включая отработавшее ядерное топливо.
Возможное соглашение между правительствами Соединенных Штатов и Российской Федерации о захоронении на территории России 1000 тонн американских ядерных отходов стало фактически центральным вопросом форума. Против этой сделки выступили не только российские, но и зарубежные участники конференции. Депутат Европарламента, член фракции «Зеленых» Ребекка Хармс.
У России и так масса нерешенных проблем, как с военными, так и с гражданскими ядерными программами. Мы никогда не поддержим идею импорта ядерных отходов на территорию России, поскольку не существует соответствующих международных стандартов. Мы считаем, что все страны, которые используют атомную энергетику, должны сами отвечать за решение проблемы ядерных отходов. Кроме того, Соединенные Штаты, прежде чем предлагать России какие-либо соглашения в ядерной области, должны были бы оценить уровень демократии в этой стране. А по моим впечатлениям, у россиян сегодня просто нет права на протест.
Сопредседатель немецкой партии «Союз 90 Зеленые» Рейнхард Бьютикофер заявил.
Каждая страна должна препятствовать тому, чтобы ее превращали в ядерную помойку. И если Путин заключит подобную сделку, он, с моей точки зрения, будет действовать не в российских интересах.
Участники прошедшего в Петербурге альтернативного форума по энергетике не собираются ограничиваться лишь декларированием своих требований и надеются внести эти рекомендации в повестку следующего саммита «Большой восьмерки», который пройдет в будущем году в Германии.
Рассказывал Илья Орлов. Сегодня у нас в гостях участник и соорганизатор прошедшего в Петербурге альтернативного форума по энергетике, председатель правления Петербургского правозащитного центра «Белона» Александр Никитин. Александр Константинович, доброе утро.
Доброе утро.
Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Александр Константинович, все ли участники форума, которые хотели приехать, смогли добраться? Вы не ощутили каких-то репрессий на своем мероприятии?
Вы знаете, к сожалению, не все участники форума смогли добраться, и в основном это касалось участников форума зарубежных, потому что очень тяжело было получить визу в Россию. И сейчас существует масса препятствий. Например, один из участников форума, который все-таки приехал из Латвии, он трижды пытался получить визу и получил в последний момент, но перед этим он постоянно слышал ответ: «У вас нет оснований посещать Россию». И вот таких людей было на самом деле много, и об этом, кстати, говорилось на форуме, что если бы не было таких препятствий, то, наверное, на форуме было бы не 60 человек, а, может быть, 600.
То есть такой ответ давало Министерство иностранных дел России?
Такой ответ давали консульские работники в этих странах.
А вот заявление члена фракции «Зеленых» в Европарламенте Ребекки Хармс о том, что у россиян сегодня просто нет права на протест, вызвано в том числе и впечатлением о попытке провести во вторник в Петербурге акцию против ввоза ядерных отходов. Что случилось? Как вы это прокомментируете?
Да, вы знаете, вот Ребекка, она была как раз присутствовала при этом, и она была просто шокирована тем, что там произошло. Когда они подъехали вот в это место, на площадь, да, то она говорит: у меня такое впечатление было, что на площади только представители спецслужб, потому что это было специфически одетые люди, в гражданское, и, говорит, я просто наблюдала, как у них под одеждой были какие-то предметы, которые были похожи на оружие. И буквально вот эта акция, она продлилась там полминуты. Через полминуты там масса ОМОНовцев навалилась на этих хрупких девчонок, которым там, по 18, по 20 лет, и затащили их в автобус, и на этом все завершилось. Она была просто шокирована вот тем, как это все произошло.
Ну, может быть, это было связано с тем, что, в общем-то, эта акция не была заранее запланирована, или она... Как, в связи с чем она проводилась?
Вы знаете, пикет, для того, чтобы провести пикет, надо об этом уведомить. То есть не надо получать разрешение.
То есть это не демонстрация, не
это
митинг?
Это не демонстрация, это не шествие, это не митинг там многотысячный и так далее, и так далее. Это пикет нескольких людей, которые развернули плакат, которые хотели сказать: вот мы против того, чтобы был подписан договор между Соединенными Штатами и Россией в области использования атомной энергии. Вот и все. Потому что мы опасаемся, что под этим договором потом, значит, повезут отходы в Россию.
Как вы считаете, вот этот случай будет ли поводом более пристально, еще более пристально следить за тем, насколько, каковы процессы проходят в России со стороны, скажем, Европарламента?
Вы знаете, я думаю, да, потому что кроме Ребекки Хармс, там было много депутатов из других парламентов, из Франции, из Нидерландов, из Швеции, да, и они просто увезли вот эти впечатления из Санкт-Петербурга в свои страны, в свои парламенты, и они говорили о том, что, конечно, они будут постоянно об этом говорить, они будут постоянно об этом помнить, и поэтому, когда вот Ребекка говорит о том, что прежде чем подписывать такие серьезные договоры, как вот собираются, да, надо посмотреть на уровень демократии, который существует сегодня в России.
Ну, сразу же, буквально в этот же день, во вторник, глава Росатома Сергей Кириенко заявил, что мы не ввозили, не ввозим и не будем ввозить чужое отработанное топливо. Единственное, что делает Россия, возвращает топливо, созданное в России. Ну вот, в связи с этим, я, конечно, не эксперт, но я думаю, что и нашим слушателям очень будет любопытно узнать. Вот, а как же тогда с теми отходами, которые почти ежемесячно прибывают в порт Петербурга, а затем транспортируют вернуться в Россию, в Екатеринбург, в Свердловскую область. Вот это что? Это то, что поступает наше топливо? Или вот я знаю, что последнее, буквально то, что 7 июня привезли, это из Германии для дообогащения.
Вы знаете, здесь, конечно, надо профессионально как бы понимать, что везут, зачем везут и кто везет. Потому что, когда они говорят о том, что мы не ввозили, не ввозим и не будем ввозить чужое отработавшее топливо, то, в принципе, они правы.
Юридически
правы, да. И формально, как профессионалы, они правы. Потому что то, что привезли из Германии, это действительно, это уран, который идет на дообогащение. Это не отработавшее ядерное топливо.
Потом это дообогащенное топливо возвращается снова в Германию, скажем.
Да, потом...
какой процент? Вот меня интересует. Я знаю такую информацию, что вообще-то на российских предприятиях радиоактивные отходы из Европы, которые вот подвергают процессу дообогащения, 10% от объема импортируемых радиоактивных отходов обогащаются до состояния природного урана, а вот 90% они как бы оседают в России в качестве, я не знаю, чего. Ну, может быть, думают, что потом возрастет цена, и поэтому складируют на время. Ну, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.
Да, на самом деле это так. И здесь опять-таки надо разбираться в каждом конкретном случае, потому что если речь идет о дообогащении, то в процессе дообогащения возникают радиоактивные отходы. И если, допустим, дообогащенный уран, он возвращается назад, да, вот в качестве как бы товара, да, то радиоактивные отходы, которые возникают в процессе дообогащения, получает Россия, и Россия их не возвращает. Вот, например, Франция или Англия, когда делают такие вещи, они вместе с этим дообогащенным ураном, они туда же возвращают эти радиоактивные отходы. То есть вы...
Что же это Россия так о себе не заботится?
Дело в том, что вот против чего, собственно говоря, мы выступаем. А если, допустим, скажем, мы получим какое-то отработавшее ядерное топливо, которое пустят в процесс репроцессинга, то есть восстановления, переработки, да, то там еще больше радиоактивных отходов, которые тоже останутся на территории России. И, собственно говоря, вот сейчас, наверное, вы слышали процесс возбуждения уголовного дела против директора химкомбината «Маяк», да? Это вот именно за то, что радиоактивные отходы, которые образовываются в процессе переработки отработавшего ядерного топлива, были все выброшены в окружающую среду. Сейчас возбуждено уголовное дело. Вот против этого мы, собственно говоря, и выступаем. Очень резко.
В преддверии саммита прошли несколько конференций экологов, правозащитников, которые обсуждали проблемы энергетической безопасности, атомной энергетики и развития альтернативных видов энергии. Вот для чего проводилась последняя, которая с 9 по 11 прошла, или это было как итоговым, финальным таким мероприятием?
Да, вы знаете, это было как бы финальным мероприятием, потому что перед этим, начиная где-то, наверное, с марта, в различных городах, в России, на Украине, в Киеве, в частности, прошло около 7 таких конференций, которые, собственно говоря, обсуждали один и тот же вопрос. И в итоге вот все конференции сошлись вот на том, о чем говорил Алексей Козлов, когда вот перед этим давали информацию, что вот выйти с предложениями к лидерам стран восьмерки, вот с этими нашими рекомендациями, и мы хотим, чтобы к нам прислушались.
Каким образом вы планируете те рекомендации, которые были выработаны в результате всех этих конференций, донести до участников «Большой восьмерки»?
Вы знаете, несмотря на то, что, например, до президента Путина достучаться очень тяжело, но судя по тому, что он сказал на последнем гражданской восьмерке в Москве, выступая перед участниками гражданской восьмерки, он в курсе. Потому что он начал свою речь о том, что я знаю вашу позицию в отношении атомной энергетики. Поэтому все-таки удалось как бы до его ушей донести эти. До всех остальных лидеров это гораздо проще. Потому что вот те же депутаты, которые участвовали вот в нашем альтернативном форуме, они легко, допустим, им легко достучаться до канцлера Германии, легко достучаться до лидера Великобритании и так далее. То есть это не составляет технических трудностей.
Как вы оцениваете шансы, чтобы вот те предложения, которые вы озвучили, были все-таки внесены в следующий саммит для обсуждения лидеров «восьмерки»?
Я думаю, что если мы будем настаивать на этом, и я думаю, что нам удастся все-таки вот на следующий саммит и на следующий саммит вносить до тех пор, пока вот как бы не повернуться лицом вот к тем проблемам, о которых мы говорим. Потому что мы все-таки предлагаем перейти на совершенно другие технологии, которые более безопасные, более перспективные.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». 2000-й номер газеты «Новые известия» – такова его тема. В гостях у Виталия Портникова будет главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков. Говорит «Радио Свобода». В 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
Израильские войска атаковали позиции группировки «Хезболлах» на юге Ливана. Погибли 27 мирных жителей. После обстрела закрыт международный аэропорт в Бейруте. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Трагедия унесла жизни 124 человек, опознаны 98 жертв катастрофы. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. С закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Корреспондент «Радио Свободы» сообщает о задержании многих участников конференции. Измайловский суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Александр Миленкевич, призвал участников саммита «Большой восьмерки» не допустить объединения Белоруссии с Россией. В Совете безопасности ООН сегодня проходит очередное обсуждение будущего статуса Косово. Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет безопасности ООН. Суд США признал боснийского серба, иммигранта Марка Боскича, виновным в причастности к массовым убийствам мусульман в Сребренице в 1995 году. Как сообщил прокурор, Боскич признался, что он был лично причастен к убийству 1200 человек. В Багдаде в среду жертвами теракта стали 8 человек, ранены по меньшей мере 20. Сегодня состоится официальное открытие нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан». Президент США Джордж Буш проведет сегодня переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они намерены обсудить повестку дня предстоящего саммита «Большой восьмерки» в Петербурге.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Около 200 представителей движения антиглобалистов не смогли прибыть в Петербург на проведение российского социального форума. Они были задержаны милицией на местах за различные административные правонарушения. По словам члена оргкомитета форума Максима Фирсова, потенциальные участники форума были задержаны в Мурманске, Омске, Новосибирске, Алтае, в Набережных Челнах, Ижевске и других регионах России. В настоящее время в лагере антиглобалистов, разбитом на территории стадиона имени Кирова, проживает несколько десятков человек. По мнению организаторов форума, к 14 июля в палаточном лагере будет размещаться около 1000 человек. На данный момент среди участников проживают только двое иностранцев, граждане Турции. Участники более чем 10 инициативных групп проведут сегодня в Петербурге единую акцию против уплотнительной застройки и уничтожения городских парков. Этой акцией петербуржцы намерены выразить свой протест против градостроительной политики городского правительства, нарушающей их права, а также продемонстрировать, что нарушение закона при решении вопросов застройки города носит массовый характер. Акция пройдет на каждой из конфликтных территорий в виде субботников. Петербуржцы будут сажать деревья, цветы, а также благоустраивать территории, которые должны уйти под застройку. Такая форма протеста выбрана в связи с тем, что городские власти не санкционируют проведение публичных мероприятий в преддверии саммита. Через две недели в музее под открытым небом шалаш Ленина в Разливе откроется обновленная экспозиция. К старым предметам, ленинским чайнику, топору и подушке прибавится 7 фигур из папье-маше. Манекены изображают жителей России, представителей разных сословий, которые могли быть свидетелями событий той эпохи. Шалаш из сена построят в ближайшее время, но теперь он будет огражден, поскольку туристы каждый год сжигали шалаш из хулиганских побуждений. Музейщики надеются, что обновленная экспозиция снова привлечет организованных туристов, в том числе и зарубежных, как это было в советское время. Уже третьи сутки в Петербурге не рассасывается очередь грузовиков на обводном канале, которые пытаются перевезти грузы до начала саммита «Большой восьмерки». Пробка начинается от Балтийского вокзала. Сотрудники фирмы «Петролесспорт» уже несколько дней работают в авральном режиме. Как пояснили в компании, в течение саммита компания будет продолжать работать и будет обрабатывать грузы, однако морской канал будет закрыт для движения судов с 13 по 17 июля. Под Петербургом продолжаются пожары на торфяных болотах. Так, вчера произошло возгорание торфа в поселке Песочный курортного района Петербурга. Торфяные пожары продолжаются на юге города, в Шушарах. Напомним, они начались около 10 дней назад и сконцентрированы в двух местах. Их залили, и сейчас общая площадь очагов оценивается в 200 квадратных метров. В основном наблюдается выход дыма.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в студии председатель правления Петербургского правозащитного центра «Белона» Александр Никитин. Мы говорим об итогах прошедшего в Петербурге с 9 по 11 июля альтернативного форума по энергетике. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Недавно президент Путин выступал на международном форуме неправительственных организаций, где его речь прерывали 6 молодых людей, борцов против развития атомной энергии. Вот. Он сказал там, что между коллегами по восьмерке будет уделено внимание не о развитии атомной энергии, а о ее безопасности, что лично ему удалось поднять эту тему, заставить, так сказать, об этом поговорить, что другие не хотели даже это обсуждать. Так что это отрадно. Наш президент заботится о безопасности. Спасибо.
Ну вот, как пишет сегодня «Коммерсант», исходя из рабочего графика «Большой восьмерки», тему энергобезопасности, ранее заявленную Россией как основную, в Петербурге обсуждать будут не более получаса. Накануне саммита стало окончательно ясно, что содержательных договоренностей по проблемам энергобезопасности не достигнуто. Но будем надеяться, что все-таки, может быть, что-то будет изменено, потому что вот очень интересно, как раз тоже 11 июля во вторник в Лондоне опубликован доклад британского правительства по результатам работы специальной комиссии, занимавшейся пересмотром энергетической политики страны. С одной стороны, в документе одобрено строительство атомных электростанций нового поколения, но говорится о том, что действующие АЭС должны быть выведены из эксплуатации к 2023 году. Но премьер-министр Великобритании Тони Блэр дал уже понять, что выступает за строительство АЭС нового поколения. Поэтому, вот, Александр, как вы считаете, в этом смысле, насколько вообще реально сейчас те требования, которые вы выдвигаете, например, одно из основных, да, отказ от развития ядерной энергетики?
Когда мы говорим о наших требованиях в отказе развития ядерной энергетики, мы имеем в виду вот в нынешнем, вот энергетике нынешнего поколения. Потому что, собственно, и сами атомщики, они признали то, что энергетика и атомная энергетика нынешнего поколения, она бесперспективна. То есть реакторы на уран-плутоневые реакторы, которые используются сейчас, они в дальнейшем бесперспективны. И если, допустим, Великобритания говорит о том, что это будут реакторы нового поколения, то, собственно говоря, мы пока не знаем еще об этих реакторах, потому что об этих реакторах идут идет только постоянно разговоры идут. А что это за реакторы? Какие это реакторы будут, да? Каков уровень безопасности этих реакторов? Это только вот теоретически. Ну, к 2023 году, может быть, будет какая-то ясность. Но если развиваться атомная энергетика будет в таком виде, что она будет лишена всех тех недостатков и всех тех опасностей, которые имеются сейчас, то, конечно, мы не будем выступать против такого развития.
А в России что говорится по поводу, ведь тоже поставлена программа развития и модернизации отрасли, и Сергей Кириенко потребовал даже 40 миллиардов рублей ежегодно привлекать в эту отрасль для того, чтобы вот это федеральная целевая программа развития атомной энергетики существовала.
Да, правильно. Вот 40 миллиардов рублей привлекать ежегодно, но в то же время, когда последний раз вот я встречался с Сергеем Кириенко в Сосновом Бору, когда обсуждался вопрос строительства новой ЛАЭС, ЛАЭС-2, да, и я задал ему вопрос, какие реакторы вы будете строить, то оказалось, что они будут строить те же реакторы, которые существуют сегодня. То есть ни о каких новых реакторах нового поколения речи не идет в России. Если бы он сказал, что да, это будут новые реакторы нового поколения, которые, у которых нет тех недостатков, которые есть сейчас, то это был бы другой разговор. А так пока вот только одни заявления, к сожалению.
Так, ну вот посмотрите, значит, 40 миллиардов рублей ежегодно, плюс в России дефицит урана. Об этом мало кто говорит вообще и пишет, но есть такая информация, и для того, чтобы разведывать новые и разрабатывать, требуется 10 миллиардов, уже миллиардов долларов. Не лучше ли эти деньги было бы направить на развитие и внедрение альтернативных видов энергетики? Вы вот не знаете, насколько дорого инвестировать для развития альтернативной энергетики, для того, чтобы пошли и научные изыскания, и уже непосредственно внедрение?
Мы согласны с тем, что надо больше денег инвестировать вот в эти новые разработки. И мы на этом даже настаиваем. Вот. Но то, что уран в России заканчивается не только в России, об этом всем известно. И то, что возможность добычи урана вот в таком виде, в котором она происходит на сегодня, еще существует где-то примерно до 20 лет. После этого надо будет искать новые способы добычи урана. Хотя вот на этот вопрос я тоже задавал Сергею Кириенко этот вопрос. Он мне сказал, вы же знаете, что уран можно добывать даже из воды. И весь вопрос в стоимости добычи. Понимаете? То есть примерно после 15-20 лет начнут добывать из воды, но стоимость тогда урана и стоимость, естественно, электроэнергии, она будет запредельная. Поэтому мы еще раз говорим, что надо посмотреть вот на тот путь, по которому идет, например, Германия и другие страны Европы. Сколько они денег тратят на развитие других источников энергии. И по этому пути надо идти. Не надо вкладывать вот огромные деньги, о которых говорит Сергей Кириенко, на развитие старых атомных станций, которые они хотят опять и опять строить. Вот, например, ЛАЭС-2, там будут те же старые реакторы, которые строили до сих пор.
В Германии, по-моему, даже существует такая интересная программа по развитию ветроэнергетики, которая не субсидируется правительством, а просто там создан специальный фонд отчисления от каждого киловатта обычной электроэнергии поступает в него на развитие вот ветроэнергетики.
Вот в Германии, в других странах Европы, там правительство и государство, оно просто создало условия. Условия с помощью законов, с помощью налогообложения и так далее, и так далее. А все эти процессы регулирует рынок. И люди, которые используют энергию, да, они, рынок регулирует, какую энергию они будут использовать. То ли энергию от, допустим, ветра, энергию там от биотоплива, энергию от газовых установок нового поколения, да, вот, или энергию от атомных установок. Это все регулирует рынок, а государство только помогает с помощью своего законодательства, с помощью регулирования налогообложения и так далее, и так далее. То есть... Это очень мудрая такая политика, но, к сожалению, наши законодатели, вы видите, чем они занимаются, да? То есть они там принимают законы, чтобы просидеть на этом месте вечно, да? Но они никогда не принимают и не думают о тех законах, которые бы могли регулировать, вот, например, рынок энергопотребления.
Ну, правильно, потому что, наверное, РАО ЕС России, ну, как же оно само будет рубить стук, на котором сидит? Вот можно было бы заинтересовать, вот на ваш взгляд, РАО ЕС, чтобы они не только сидели как монополисты на тех средствах и возможностях, которые сейчас существуют в энергетике, а чтобы они начали вкладывать в развитие альтернативных видов энергии свои средства, понимая, что это, в общем-то, принесет потом им дивиденды.
Вы знаете, я хочу сказать, что, собственно говоря, РАО ЕС вот последние несколько лет, оно как бы делает шаги в том, чтобы строить, скажем, энергетические блоки, ну, в частности, газовой энергетики, используя газ, используя новые технологии. Оно, в общем-то, не очень вкладывает деньги, не очень заинтересовано в том, чтобы, например, строить новые атомные блоки вот старого поколения. Поэтому тут вот как раз РАО ЕС, оно не выступает вот таким образом, как выступает, допустим, Росатом в отношении использования атомной энергии. Так что позиция РАО ЕС вот на данный момент...
Может оказаться положительной.
Да.
У меня еще вот такой вопрос. Может быть, конечно, для того, чтобы руководить отраслью, не нужно быть большим специалистом. Главное, быть хорошим организатором. Но вот лично меня очень удивило назначение Сергея Кириенко руководителем Росатома. Вы не считаете, что вот сейчас в России во многих отраслях так происходит? Вот возьмем Зурабова, да, тут... который возглавляет у нас Министерство здравоохранения и социального развития. Должен ли быть профессионализм вот в той отрасли? Человек должен понимать? Или действительно, просто раз он хороший руководитель, то он может руководить всем?
Ну, это кадровая политика, и когда назначили Кириенко, то мы это расценили как назначение такого жесткого менеджера, задача которого сделать вот эту отрасль, например, там, самоокупаемой, и задача этого менеджера, чтобы эту отрасль, продукцию этой отрасли продавать. И, кстати, это нас очень тревожит, потому что вот те шаги, которые делает Кириенко, да, по продаже продукции этой отрасли, это тоже достаточно опасные шаги.
Мы продолжим беседу с нашим гостем-радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Александр Велинкевич призвал участников саммита «Большой восьмерки» не допустить объединения Белоруссии с Россией. В Совете безопасности ООН сегодня проходит очередной раунд переговоров по будущему статусу Косово. Вопрос о ядерной программе Ирана решено передать на рассмотрение Совета безопасности ООН. Сегодня состоится официальное открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Президент США Джордж Буш сегодня проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 47 минут. Мы продолжаем беседу с председателем правления Петербургского правозащитного центра «Белона» Александром Никитиным, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Алло, добрый день. Вероятно, не дождался своей очереди задать вопрос. Александр Константинович, вы говорили о том, что Кириенко хочет каким-то образом приватизировать атомную промышленность, правильно я поняла? Какие шаги вот в этом плане предпринимаются?
Ну, не совсем так. Приватизация атомной отрасли, она идет, но контрольный пакет акций, он будет принадлежать, конечно, государству. Я в первую очередь имел в виду то, что многие вот продукты этой отрасли пытаются продать за рубеж, и это достаточно опасно. Ну, например, строительство за рубежом атомных станций, вот, скажем, атомные станции в Бушере, в Иране, да, это, скажем, такая продукция, как плавучие атомные станции, которые они сейчас начинают строить на продажу. И мы считаем, что вот такие шаги, вот это чисто шаги менеджера, который продает свою продукцию, который хочет получить деньги, который хочет, чтобы, скажем, отрасль была там самоокупаемая.
Ну, с одной стороны, это
с одной стороны, да, с одной стороны, да. Но, скажем, продажа плавучих атомных станций, это мы расцениваем как угроза для нераспространения атомных технологий и атомных материалов. То, что происходит с атомными станциями, которые мы строим, скажем, в Иране, там, вы сами видите, да, то, что в свое время мы помогли Ирану получить центрифуги, да, и сейчас это проблема для всего мира. Это достаточно опасный такой путь, когда мы начинаем продавать опасные технологии. Или ядерные, или вообще оружие, или тем более оружие массового поражения.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, это я, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Евгеньевич, Саратов. Я о чем хотел бы сказать. Дело в том, что на Западе атомной энергетикой занимаются специалисты, профессионалы. Но что может знать об атомной энергетике бывший комсомолец, премьер, банкрот? Ну, менеджмент, я понимаю, это великое дело. Но каждый менеджер должен знать свое дело четко. И здесь опять мы возвращаемся к известной русской истине. Кто виноват? Дураки и дороги. И я хочу сказать, что у нас же, в общем-то, дилетанты управляют всеми этими делами. И Радио Свобода я попросил бы вот поднять, как говорится, всю подноготную, вот Кириенко, всех правителей, чтобы определиться, как они учились, где работали, что имели.
Ну, я надеюсь, что, в общем-то, те ученые, которые разрабатывают основные технологии, которые используются сейчас на атомных станциях, все-таки хочется верить, я человек такой оптимистический, что все-таки это специалисты. Другое дело, кто руководит.
Честно говоря, я вот согласен с тем, что сказал сейчас слушатель, что вот такая отрасль, как, допустим, атомная, она все-таки, этой отраслью все-таки должен руководить специалист, который и имеет очень хорошее представление, что вообще собой представляет эта отрасль.
Да, ну можно единственное сказать, что Радио Свобода не раз рассказывала о том, какие посты занимал раньше Кириенко. Могу только просто напомнить, что он окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта в 84 году и Академию народного хозяйства при правительстве России в 93 году. Об остальных, наверное, постах уже наш слушатель упомянул, где и когда он работал и занимался. А вот что касается как раз кадровых вопросов, то вот как раз очень интересная информация о том, как ЛАЭС пытается сейчас решить свои кадровые проблемы и голод, потому что официально признает начальник отдела кадров, что средний возраст персонала составляет 46 лет, средний возраст руководителей высшего звена 56, а среднего 54. Около 2000 работающих сейчас на ЛАЭС это пенсионеры, из которых 360 старше 60 лет, а молодых специалистов чуть более 5%. Никто не идет туда работать. Вот как вы считаете, в связи с этим, насколько снижается безопасность объектов таких ядерных?
Да, и вот когда я упомянул об этой встрече в Сосновом Бору, когда мы встречались, там были представители ЛАЭС, и, кстати, об этом они говорили. И они еще говорили о том, что уровень зарплат этих работников, которые работают на ЛАЭС, таков, что они вынуждены работать еще на каких-то работах. И это существенно снижает уровень безопасности. То есть они подрабатывают там вечерами, там ночами, я не знаю,
следовательно, свободно. Следовательно, усталость.
Усталость, да, и тем более возраст такой, усталость, это, конечно, снижает безопасность таких объектов, как атомная станция. Это вот кадровый вопрос вот атомной энергетики, это один из основных, один из главных вопросов. Очень мало молодых людей сейчас заинтересованы в том, чтобы работать в этой области. То есть то ли они чувствуют какую-то бесперспективность, то ли они чувствуют, что это не так интересно, как, например, другие области, но это проблема.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это мой, да?
Да, пожалуйста.
Я старый сотрудник Министерства атомной промышленности, 12 лет, Челябинск, 40, остальной Димитровград, научно-исследовательский институт атомных реакторов. Считаю, все плавучие, так сказать, котлы, которые, так сказать, хотят делать, и сделаны сейчас и на судах и так далее, они, в общем-то, представляют себе опасность для природы. И скажите, пожалуйста, уважаемый товарищ Никитин, простите меня, что я вас так называю, каково сопротивление альтернативным источникам атомной энергии нефтяных магнатов и прочих? Вот. Дело в том, что никто добровольно не хочет отдать.
Ну, ту прибыль, которая сейчас имеется, понятен вопрос. Пожалуйста, Александр Константинович.
Вы знаете, вот в нашей стране как бы вот этими нефтяными магнатами, которые остались, да, ими, конечно, руководят. И когда спрашивали Кириенко, откуда, и не только я, а откуда деньги он возьмет на строительство, вот эти 40 миллиардов, о которых речь идет, на строительство новых блоков, то он сказал, что из бюджета. Хотя понятно, что это из «Газпрома», из нефтяных компаний и так далее, и так далее. То есть у нас на самом деле в стране ситуация проста. Если, скажем, из Кремля скажут нефтяным магнатам отдать деньги для строительства атомных станций, они просто отдадут. И поэтому, конечно, они сопротивляются этому. Конечно, «Газпром» не хочет участвовать вот в этом объединенном проекте по строительству новых атомных станций. Менеджеры «Газпрома» считают это неперспективно, но у нас административная система, которая работает. И они деньги, конечно, отдадут. Ну, посмотрим.
А ситуация в европейских странах?
Там рынок работает. Там невозможно, допустим, приказать менеджеру Сименса отдать там деньги на что-то там, или Шелла инвестировать там в атомную промышленность.
Они будут только смотреть на отрасль, если она будет им выгодна, тогда
абсолютно,
они будут вкладывать деньги.
Абсолютно. Там невозможно этого. У нас же, вы же знаете, как у нас работает бизнес.
В работе атомных станций России в июне было зафиксировано 7 нарушений. Правда, они были классифицированы по категории 0, что соответствует безопасному уровню, но все-таки какие-то нарушения были. Это опять возвращаемся к вопросу о безопасности. Насколько сейчас, на ваш взгляд, и вот, может быть, это обсуждалось на форуме по альтернативной энергетике, Россия, Атомпром России доступен для контроля со стороны иностранных каких-то служб?
Ну, то, что наши станции все находятся под контролем МАГАТЭ, это мы знаем. И МАГАТЭ выполняет свои функции, с одной стороны, контролирует, но с другой стороны, МАГАТЭ – это организация, которая заинтересована, задача МАГАТЭ – это способствовать развитию атомной энергетики. Поэтому здесь вот такая. То, что недоступны контролю, скажем, общественности, это тоже понятно. И последние документы, которые мы получили, в частности, февральский указ президента о сведениях, составляющих государственную тайну, в этом указе 25-я статья четко закрывает всю информацию об атомных станциях. То есть любая информация об атомной станции, согласно этой статье, является государственной тайной.
То есть в любом случае возвращаемся ко временам Чернобыля?
В любом случае возвращаемся к тем советским временам. Вот. Как у нас работает Атомнадзор, мы тоже знаем, поскольку вот самостоятельной структуры Госатомнадзора, какая была раньше, такой структуры нет. Он входит в объединенную структуру и, собственно говоря, там идет постоянно сделка. То есть там регулирование происходит с помощью договоренностей, с помощью административных указаний и так далее, и так далее. Вот. То, что вот вы сказали, происходят вот такие сбои, да, это обычная практика, это всегда так есть, и пока будет работать одна станция, пока будут вот эти вот происшествия и сбои, о которых мы... И слава богу, если это все заканчивается, скажем, вот незначительными событиями.
То, что Сергей Кириенко решил объединить все атомные активы в холдинг «Атомпром», то есть возродить советское министерство средней промышленности, может быть, опять и энергонадзор, атомэнергонадзор будет возрожден. Вы не знаете перспективы?
Ну, вот я думаю, что все-таки энергонадзор не будет в этой структуре, потому что это было бы чрезвычайно. И, собственно говоря, по международным договоренностям, которыми Россия подписала и ратифицировала, страна, которая использует атомную энергию, она должна иметь независимый атомный надзор. И против этого будут возражать, я думаю, даже наше Министерство иностранных дел против такого. Вот. А то, что Кириенко это все объединяет, я говорю, просто он как бы делает бизнес-структуру.
Спасибо, Александр Константинович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем правления Петербургского правозащитного центра «Белона» Александром Никитиным. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Годовщина расстрела боснийских мусульман в городе Сребреница. Есть ли исламистское подполье в Кабардино-Балкарии? Кто издает, кто продает и кто читает правозащитную литературу? Эти темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
В дороге нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.